вам в рот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем в студии. Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Иван Ященко, директор педагогического, Центра педагогического мастерства. Здравствуйте.
Доброе утро.
Этот центр, он государственный, он московский, и он, как я поняла, зайдя на его сайт, занимается не только учителями, но и учениками, на самом деле.
Да, конечно. Наш центр занимается помощью каждой московской школе, каждой московской семье в развитии таланта школьника. Мы абсолютно уверены, что каждый ребенок талантлив, и вот те, кто нас слушают, бабушки, дедушки,
вот, талант,
я хочу, чтобы поверили, что их ребенок обязательно талантлив.
Да, ну, это отлично. Но я вот попыталась, я зашла, там изучила ваш сайт, очень любопытно. Там, кстати, и отдельно мы сейчас поговорим, и есть раздел Олимпиад, как тема отдельная. Есть, там есть курсы, которые помогают подготовиться к Олимпиадам, и разбор заданий предыдущих лет и так далее. И сейчас там, значит, по биологии разбор... Доступен разбор бактериальные и вирусные заболевания в олимпиадной биологии. Мне очень понравилось. Это очень хорошо. Сейчас нет, самое время.
Все актуальные темы мы стараемся отражать в Олимпиадах. Потому что наша же одна из главных задач – заинтересовать ребенка. Ребенок должен понимать, что то, чем он занимается в школе, это на самом деле безумно интересно. Это увлекательно, не скучно и нудно. Ну, зачем?
Ну, вот это, да, одна из тоже огромных проблем. Сразу хотела задать вопрос. Я так поняла, что зарегистрироваться у вас на сайте можно только по каким-то пригласительным билетам. То есть я вот так вот просто зайти и пройти регистрацию поняла, что нельзя. Что
для этого надо сделать? У нас есть много разных мероприятий. Сейчас у нас середина олимпиадного сезона, и, конечно, многие олимпиады находятся в середине своего пути. Например, только что закончился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Мы с нетерпением ждем от Министерства проходных баллов, чтобы готовить к заключительному сборную Москвы. И, естественно, туда уже проходят те дети, которые написали школьный этап, муниципальный и так далее. А, например, только что у нас вот в понедельник завершилась олимпиада «Я люблю математику». Для первого в пятых классов, куда каждый мог зарегистрироваться абсолютно свободно. Заходишь на сайт, регистрируешься, или, может, у тебя уже есть логин, и участвуешь абсолютно все, что мы делаем бесплатно. Вот я люблю математику, мы с Яндексом и фиксиками проводили. Тоже очень веселая математическая...
Фиксиками? Фиксиками. А как это вы фиксиков привлекли? Это же...
А фиксики очень любят...
купили смешарики, насколько я помню.
Слушайте, я не знаю, кто кого купил, но фиксики очень любят математику.
Это они как герои принимали участие, которые привлекали.
Мы договорились о студии «Аэроплан», и абсолютно бесплатно тоже, мы никому ничего не платили. Ну, то, что мы делаем, оно бесплатно для ребят. И все вот вместе с фиксиками ребята были очень довольны. Так. Поэтому у нас есть мероприятие, на которое нужен пригласительный билет, который ты получаешь по результатам каких-то предыдущих мероприятий. А есть
как попасть на первое мероприятие?
На первое мероприятие абсолютно открыто, свободно. Например, Всероссийские олимпиады школьников, первый школьный этап – проходит каждый сентябрь-октябрь во всех школах Москвы. В новом сезоне, в сентябре-октябре, всех приглашаем по всем предметам, от математики до китайского языка.
Смотрите, сейчас еще раз. Давайте у родителей, которые слушают, в основном родители, учителя в школах сейчас сидят, учат.
Вот. Бабушки, дедушки.
А все остальные, да, бэк-офис, так сказать, они сейчас не в школе. И поясните, пожалуйста, для родителей, вот, когда-то в советское время были олимпиады, про которые лично мы узнавали, потому что в коридоре висело объявление, и там, значит, учителя говорили, мы приходили, что-то там писали, и все. Другой формы не было. Это были единственные олимпиады, которые мы проходили. Там тоже самое было: школьная, районная, городская и далее везде, общероссийская. Сейчас какое-то огромное количество. То есть у меня несколько детей, они каждый приносят иногда какие-то бумажки, ну, с логином, например, паролем. И учитель пишет в WhatsApp-овском чате, что детям были розданы там что-то, они могут принять участие, это добровольная абсолютно вещь. Конечно. Но я не поняла, как сказать, с разных сторон одновременно идет очень много олимпиад. Есть ли какое-то разделение?
Да, конечно, можно как-то запутаться. Да. И как там любят говорить дети, когда к чему-то начинают проявлять все интересы, сейчас действительно учиться становится модно. Если в 90-е считалось, что зачем учиться, то сейчас это реально становится модно. А также участвовать в олимпиаде, развивать свой талант, то возникает вокруг этого такой хайп огромный, возникает огромное количество разных непонятных олимпиад, в том числе, кстати, платных. Да, платные ресурсы. Ты можешь тоже поучаствовать, да, да. Тебе тут же выдадут дипломчик, там, ну, естественно,
PDF такие. Пришлют, можешь распечатать.
Да. Вот, поэтому очень важно в этом не запутаться. Есть главная олимпиада, это Всероссийская олимпиада школьников, которую проводят сначала школы, потом регионы, потом заключительные.
Они офлайн?
Они
всегда.
Абсолютно офлайн.
То есть это время, это ребенок должен прийти в класс.
Да. Но сейчас что мы сделали в Москве, как бы первыми в России? Самый первый этап школьный, ребенок пишет в своей школе, но выполняет задания на компьютере. Это позволило по многим предметам делать гораздо более интересные, красивые, яркие задания. Ну, не все на бумажке
распечатать. В компьютерном классе он это делает.
Да, в компьютерном классе. Вот. А также облегчить проверку, потому что такое количество олимпиад тоже не хотелось бы перегружать учителей. Все, что делает наш центр, мы стараемся работать в помощь учителю. Везде, где можем, мы стараемся не давать учителю дополнительную работу, а наоборот. А это как бы первая олимпиада. Другая олимпиада, такая одна из самых старых, самых известных, авторитетных, это Московская олимпиада школьников, которую по поручению департамента проводит наш центр. По многим предметам эта олимпиада входит в так называемый перечень министерства, и вузы дают льготы при поступлении по этой олимпиаде. Так вот, Московская олимпиада школьников вся начинается с пригласительных онлайн-туров. Ты можешь сам из дома, из школы, как удобно, через интернет порешать задачки. Это позволит тебе, в частности, понять, нужно ли тебе идти на этот самый очный тур. Вдруг, если ты ничего не понимаешь, то и не надо. И, кстати, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим слушателям, что совершенно бессмысленно делать этот онлайн-тур за ребенка. Потому что, когда он придет на очный... Ну, хорошо, он хорошо написал, его пригласили.
Это
он пришел,
вещь.
Не решил ни одной задачи. Да. Ну, очевидное, но как-то кое-кто, кое-где иногда на этом онлайн-туре за ребенка делает. Если после обсудить, да, пожалуйста, наоборот, хорошо. И, кстати, мы стараемся делать многие интересные задачи на актуальные темы, потому что после этого ребенок делится этими задачами с родителями, друзьями, обсуждает их в семье. Ну, например, по биологии очевидно, что вирусы сейчас очень популярны эти.
Да, надо разобраться в том, как устроен вирус, и
Кстати, у нас скоро будет очень интересная олимпиада в апреле. Называется «Готов к жизни в умном городе».
Это что?
Вы же радиостанция говорит «Москва».
Да.
Так вот, у нас тоже олимпиада про Москву, где будет много интересных задач, их будут решать ребята со 2 по 8 класс.
Так, вот у меня есть один такой клиент.
Вот.
И что мне ему сказать? Федя.
Следи за объявлениями в интернете на сайте Центра педагогического мастерства «Олимпиада РУРАС». Во-вторых, учитель в школе обязательно напомнит, что будет такая классная олимпиада. Участвовать онлайн, из дома или из школы, как удобно, будут вопросы по всем предметам. Они даже не по предметам, они сразу комплексные. И все на московскую тематику.
Но для этого должен работать режим подписки, я думаю, какой-то. То есть вот я сейчас подпишусь, как родители, буду получать там на почту
конечно,
себе обновление.
Конечно, у нас есть и канал на Олимпиада.ру, вы можете туда подписаться. Есть ассоциация победителей Олимпиад, можете... Там ребятки, бывшие победители Олимпиад, они молодые, современные, они ведут и соцсети, и контакты, и Facebook. Пожалуйста, подписывайтесь.
Подготовка к Олимпиадам. Мосолимп.ру, это там?
Да.
И там объявляются.
Это уже кружки. И там объявляются. Ну, на Олимпиадах. Вот наш портал Олимпиада.ру, там будут все объявления.
Важнейший вопрос современности. Значит, у нас... Скажите, возьмем условно какую-нибудь Олимпиаду по математике для учеников 7 класса, к примеру.
Да.
Скажите, пожалуйста, Олимпиада по математике для учеников 7 класса 1980 года и Олимпиада для такого же класса по математике 2020 года, они на самом деле одинаковые или они уже разные?
Ну, смотрите, тут имеется два аспекта в вашем вопросе. Если мы будем говорить о сложности заданий, вот наши современные дети, они умнее
задания.
Или...
Ну, наоборот. Есть этот распространенный плач о том, что когда-то было, все разрушено и так
там
далее.
Трава зеленее, там небо...
Ну,
там
нет, глубин. Вы как человек, который
мы проводили даже такие специальные эксперименты. Мы брали ребяток, наших нынешних победителей, и давали им решать задачи вот старых-старых лет. Прекрасно все решают. Сейчас наши талантливые ребятишки не хуже, а даже лучше... тех, которые были тогда. Их стало больше.
А задания?
Вот. Хорошо. Что ребята касается такие тематики же. Заданий, вы, конечно, выбрали, может быть, не самый такой пример. Математика, она со времен Евклида.
Я поэтому его и задала
поэтому
именно про математику.
Задания по математике с точки зрения математической сути, конечно, поменялись не очень сильно, но хотя добавились какие-то актуальные вещи, например, теория вероятности, криптография, ну вот какие-то новые области.
Каких-то классов,
что поменялось? Если вы посмотрите, то большинство олимпиадных заданий, ну, не большинство, но многие, кроме там стандартных «решите какое-нибудь нетривиальное уравнение», содержат еще какой-нибудь интересный сюжет. Ну и, конечно, сюжеты задач, если раньше они были посвящены там пионерам, собирающим макулатуру, сейчас они могут быть посвящены и каким-то там соцсетям, каким-то гафам, интернету и так далее.
Нет, то есть, это понятно. То есть декорации могут меняться, но суть одинаковая,
суть
на самом
деле.
Суть в целом для каждого возраста
принципиально не поменялась. То есть какие-то по математике новые вещи появились, но совсем чуть-чуть. Программы по математике, они в целом стабильны. Они чуть-чуть обновляются, но ну, какой-то, может быть, больше акцент на какие-то дискретные вещи, потому что криптография там очень модная сейчас. Но
это
в целом не поменялось.
С какого возраста ее, эту криптографию вводят? С какого возраста, с каких классов?
Не, ну криптография это на кружках, то есть это так уж. Ну, вот, но да. Ну, где-то старше. Ребята, да, да, 9-10, надо знать, много знать. Но, например, олимпиада по информатике в 80-м году вообще не было. Природе.
Это я зашла туда у вас, и я с удивлением обнаружила язык Basic, на котором что, действительно до сих пор задания
мы
можем выполнять?
Мы даем возможность на олимпиаде по информатике писать на любом практически
там
языке.
И Python, и C++,
и самые современные,
есть,
да. И Python, и все что угодно. Да. Но и Basic, к сожалению, пока еще сохраняется. Если где-то учитель учит на Basic, ну, значит, почему мы должны ограничивать ребенка? Поэтому мы стараемся давать любые. Ну, в 80-м году олимпиад по информатике вообще не было.
Старую книжку, перевод с английского, введение в информатику, и вот как раз начало 80-х, и там чуть ли не в первой главе рассказывалось, и открыто мне была тайна, почему у Basic строчки называются 10, 20, 30, 40. Вы знаете ответ? Почему? Для того, чтобы, когда у тебя ошибка вкрадывается, чтобы ты мог вписать, не меняя сквозную нумерацию, ты пишешь 11-ю строчку, добавляешь и меняешь ошибку.
Но при этом, что бы хотел я добавить, что если раньше в олимпиадах участвовали только очень узкий круг ребят, которые там учились в каких-то спецшколах и так далее, то сейчас олимпиады действительно стали массовыми. И мы гордимся не только тем, что у нас там уже куча дипломов, там 946 там в прошлом году на заключительном этапе, но что 228 школ Москвы в прошлом году дали чуть больше 600. Дипломы заключительного, не регионального, а заключительного, а городского вообще практически все школы. Если в 80-м году школы, и даже там в 2000-м, к сожалению, школы делились на школы, где готовят талант, там лицеи, гимназии, там еще
интернаты
что-то.
Интернаты еще
школы, были. Где, там, интернаты. И школы, где вообще говорили, а у нас талантов нет, мы вообще этим не занимаемся. Мы вот обычные микрорайонные школы. То сейчас в целом каждая московская школа доводит ребята до уровня региона и города, и уже вот каждый год третий, даже больше ребят из третьей школы, даже, а если мы посмотрим за несколько лет, уже две трети школ умеют давать дипломы заключительного этапа, и тут уже помогает наш центр. Задача школы, школьного учителя – заинтересовать ребенка, дать ему возможность поучаствовать в первых этапах. А потом, когда он уже, например, входит в сборную Москвы или является кандидатом в сборную Москвы, то эти несколько тысяч ребят уже приглашаются в Центр педагогического мастерства на интенсивные семинары, подготовительные и так далее. Потому что мы действительно даем возможность каждому ребенку, даже если у него учитель, может быть, сам не сможет решить задачи заключительного этапа, не в каждой школе такое есть.
Вот выдается дополнительный
ресурс. Мы это компенсируем, и ребенок уже ну, как Центр олимпийской подготовки, тут все то же самое. Есть массовый спорт, а когда ребенок себя проявил, он уже...
Со специальным тренером занимается.
Да, они у нас даже так и называются. У нас они так и называются. Тренер по математике, не учитель по математике. А есть даже главный тренер сборной Москвы по физике.
Да, понятно. Это прекрасно. И я, кстати, для родителей хочу сказать, что если у вас даже не старшеклассник, который условно может где-то там поступить именно при помощи олимпиады, избежав дополнительного вот этого вступительного экзамена в институт, то даже для средней, даже для младшей школы тоже есть смысл выступать, потому что вы, собрав какое-то количество свидетельств хотя бы об участии, Можете претендовать на какую-нибудь там летнюю неделю во Дворце пионеров. Я лично своими глазами убедилась, что там прям ты присылаешь фотографии этих дипломов и претендуешь на бюджетное место.
Более того, мы сейчас уже переходим к системе, когда эти фотографии будут не нужны, потому что у нас есть единая система электронная всех дипломов, которые мы учитываем, и, собственно, человеку можно их не присылать, можно просто подать такую заявку.
Да, это очень... То есть это есть...
И летние школы у нас есть много всего, и, кстати, сейчас человек может участвовать и
кроме высоких мотивов, может быть еще и такой прагматический мотив помочь ребенку в этом разбираться и его туда направлять, потому что вы сможете летом его куда-то пристроить за деньги бюджета на какой-то момент.
Но это важно, чтобы ребенок действительно заинтересовался, потому что, понимаешь, если ребенок летом поедет в лагерь, где все вокруг только и делают, что обсуждают математику, в футбол, конечно, тоже играют, то для ребенка, которому это неинтересно, это каторга. А ребенку, которому интересно, это наоборот счастье. Потому что ему есть с кем пообсуждать. Например, в этом году, вот мы в конце июля будем проводить летнюю школу «Современная математика», где одновременно участвуют и школьники старших классов, и студенты первого-второго курса.
Получается, что у нас на самом деле...
И великие математики самые наши.
Благодаря интернету уравниваются условия для людей, для детей, неважно там из какой. Как вы относитесь к рейтингам школ? Я у вас на сайте вижу рейтинг школ, я даже вот открыла первой степени, вот я вижу 20-ка, значит, дальше от 20 до 170-й. Как вы к ним относитесь? Может, это должна быть закрытая информация?
Смотрите, сейчас скажу. Во-первых, вы правы, что все выравнивается, возможности выравниваются. И, кстати, вы заходили на наш сайт, вы уже отметили, что там есть задачи прошлых лет, все абсолютно открыто. Это да, как раз дает возможность посмотреть, и все открыто для регионов. Конечно, мы прекрасно понимаем, что... успехи Москвы, и у нас те возможности, которые дает и мэр Москвы, и вообще московская система образования, мы стараемся делиться со всеми регионами. Любой региональный учитель может зайти. Что касается рейтингов школ. Знаете, хотя я являюсь одним из тех, кто вот, рассчитывает тот самый рейтинг школ Москвы.
Да, а сколько вот, у вас там человек?
Наш центр педагогики. А компьютер рассчитывает. Я в научную группу вхожу. Мое личное отношение, оно немножко двоякое. Во-первых, я считаю, что лучшая школа для ребенка – это его школа. Угу. Вот наша цель, и в том числе цель московского рейтинга, когда вот пришел Исаак Калина в 2010 году, вот стали создаваться рейтинги школ Москвы, их главная цель была – помочь каждой школе стать лучшей. И в первую очередь школа должна сравнивать себя саму с собой. Рейтинг школ Москвы абсолютно прозрачный. Там буквально 10 параметров, и он, методика опубликована, все, каждый может проверить. И никакая информация не собирается со школы, как в некоторых регионах. Посылаются анкеты, школа их заполняет, там пишет какие-то заявки.
А как у вас оцениваются школы?
А компьютер сам считает по независимым результатам. ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады, независимые диагностики, спортивные достижения, профилактика правонарушений, WorldSkills, работа по профмастерству. Все вот эти ключевые вещи, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, кстати, очень важный элемент.
Параметры,
московские школы этим занимаются. И, кстати, мы гордимся тем, что если раньше ребят с особыми потребностями, слово «инвалид» мы стараемся избегать, вообще говорили, что олимпиады не для них, то у нас сейчас в олимпиадах участвуют активно и побеждают ребята, в том числе незрячие, ребята, в том числе находящиеся в больницах на лечении онкологическом, и успешно выступают. Сейчас на заключительный этап у нас уже проходят ребята, в том числе незрячие, в том числе прошла девочка, которая находится на онкологическом тяжелом лечении. Дай бог здоровья, самое главное, но это им помогает в том числе... И просто...
Это да, то есть, вы
причем на разных участвуют.
Вы за инклюзию.
А?
Вы за инклюзию,
абсолютно.
Да, понятно.
Так вот, эти рейтинги школ, они в первую очередь помогают школе развиваться. Плюс они дают возможность школам конкурировать в хорошем смысле не на основании каких-то заявок и бумаг. У нас математической школой является не та школа, которая объяснила всем, что она математическая, написала тонны бумаг, прошла какую-то сертификацию, а школа, которая получает результат. И, кстати, гранты мэра, какое-то дополнительное финансирование идет абсолютно прозрачно, без заполнения каких-либо дополнительных бумаг.
Но вот тут у меня вопрос, как у обывателя возникает тут же. Допустим, так получилось, что в какой-то школе хороший набор педагогов, там, увлеченных, восторженных, и они готовят детей, и дети в них побеждают, и это хорошая школа, и в нее сложно попасть, и начинаются экзамены на то, чтобы туда попасть даже в 7-й класс. Ну, в смысле, уже серьезные более-менее испытания. Они отбирают мотивированных детей, либо родителей, ну, в общем, в итоге у них всегда будет хороший результат в олимпиадах, отличный, и они будут получать эти деньги, они будут еще больше развиваться, закупать оборудование, отправлять своих преподавателей на там дополнительные курсы, а какая-нибудь школа, которая не входит в этот рейтинг, она, у нее такой возможности, как бы не, это как бы похоже на капиталистический мир,
очень
где слабые,
очень правильный, очень естественный вопрос. Я как раз хотел сказать, что мы смогли запустить вот это достижение московского образования механизмы, которые в первую очередь направлены на то, чтобы дотянуть все школы до уровня топа.
Для этого объединения делались школьные.
Вот смотрите, все же с чего начиналось? Было 1500 школ. Так. Из них в первом рейтинге школ Москвы, сейчас это уже можно говорить, тогда мы даже старались, как-то стыдно было, треть, даже больше школ имели 0 баллов рейтинга. У них не было ни одного олимпиадника, как вы говорите, ни одного ЕГЭ с высокими баллами и так далее. То есть это такая зона обреченности, такое болото, которое еще и говорили, что... И когда этот рейтинг появился, в первую очередь были выровнены условия. Финансирование вот обычных, в кавычках, школ подняли до уровня, который раньше был у лицея и гимназии. В первую очередь оборудование давали не по конкурсу вот этим самым топовым школам, а обычным школам. И буквально через несколько лет, вот как я уже сказал, у нас треть школ дают заключительный этап, а раньше давали раз, два, три, четыре, пять.
Понятно.
И что еще важно произошло? Вот исследование, которое проводил Бэйн, вот международная компания московского образования буквально пару лет назад, оно очень четко показало, что 80% москвичей сказали, что они спокойно попали в ту школу, в которую хотели. То есть, действительно, кто-то по-прежнему пытается там поступить куда-то, ездить через весь город, а подавляющее большинство москвичей довольны школой, которая рядом с домом. А это же еще просто, же понимаете, какой баланс-то есть. То ли, может быть, ты будешь с непонятными перспективами тратить час времени туда, час времени обратно и убивать здоровье своего ребенка, или ты пойдешь в школу рядом, а если даже есть какие-то проблемы, ты сможешь это компенсировать
экзамены.
Кружками.
Должны быть экзамены вступительные в 7 класс или нет в школах?
Нет. Я считаю, что в большинство школ это совершенно не нужно. Более того, большие московские комплексы сейчас могут делать разные классы. Вот, например, мы запустили проект «Математическая вертикаль». И уже в больше, чем 300 школах Москвы, а еще чуть-чуть будет их больше, есть 7, 8, 9 класс математической вертикали. Хочешь математику посильнее, поступил внутри школы в этот класс, сдав независимое городское тестирование, не внутришкольное, а городское. И все, вот тебе хорошая повышенная программа. Плюс московские школы сейчас могут конкурировать за хороших учителей. И благодаря тому, что измерения идут по этому самому рейтингу, есть огромное количество примеров, где школы, которые где-то были на окраинах и так далее, прекрасно дают сейчас блестящие результаты. И вот это очень важное достижение.
Как часто и какие учителя к вам попадают на что? И что вы делаете для учителей?
Для учителей мы делаем, во-первых, методическую поддержку. Большую часть мы делаем онлайн, несмотря на то, что Москва вроде как компактный регион, это не Красноярский край, все равно мы стараемся поменьше собирать учителей очно. Конечно, очный курс
не
у нас есть. С тем, чтобы онлайн, вот прям, и мы стараемся все делать максимально практикоориентированно, чтобы учитель мог применять это прямо сейчас на уроке. Через московскую электронную школу даем сценарий уроков. Кстати, знаете, что мы стали делать с этого года? Мы в каждую обычную контрольную, обычную диагностику тайком в конце вставили олимпиадные задачи от нашего центра педагогического мастерства. Наш центр качества взял у нас задачки.
Никто не заметил еще этого?
Нет, многие заметили, каким образом учителя стали детям говорить. Слушай, а ты у нас писал контрольную по химии? Ты вообще химию особо не знаешь, может, даже половину задач не решил. А ты знаешь, что сделал олимпиадную задачу, которая там была?
А,
на
радуюсь.
Самом деле ты же способен к химии. Вот тебе хорошая книжечка, вот тебе электронный сайт, вот тебе задачки, порешай еще. И мы выявили огромное количество ребят, которые даже не задумывались о том, что им какой-то предмет интересен. Он был неинтересен, они даже троечниками были.
Ничего себе. Интересно, спасибо. Значит, мы продолжим сразу после новостей середины часа. У нас Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства в студии. Присылайте пока ваши вопросы.
Хороший вопрос.
Еще раз доброе утро всем. Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства, у нас в студии. Мы продолжаем. Вы можете присылать ваши вопросы по смс +7 925 88 88 94 8 и телеграм говорит Москобот в одно слово латинскими буквами. Самые лучшие я зачитаю. Формулируйте, давайте, формулируйте поинтереснее. Сразу вопрос от меня еще. Вот у нас есть при этом учителя, особенно в начальной школе, эти вздохи слышны на бессмысленных родительских собраниях коллективных, которые до сих пор проводятся, слушайте, в школах.
Ну, давайте их прекратим, родительские собрания.
Да, где там личное дело рассматривается в конце, особенно каждого в отдельности прям публично, но это ладно. Ну, но есть другая мысль, которую я слышу из года, на самом деле, в год, и, может быть, она правильная, что современные дети младшего возраста, младшие школьники, про старших не знаю, у них по сравнению с какими-то предыдущими десятилетиями очень много проблем. Они инфантильны, они не собраны, у них там синдром дефицита внимания, то есть они не могут сконцентрироваться долго, то есть куча проблем, логопедические проблемы, которые им мешают учиться правильно писать тут же, потому что там все связано и так далее. И как жалоба учителей младших классов, я слышу, невозможно пройти программу, ту, которая надо, она, в общем, довольно простая в начальной школе, там, ну, научиться читать, писать, считать, там, с остатком делить, вот что-то такое. А потому что дети вот такие стали, а раньше такого не было. И что делать? Во-первых, вы это как-то видите по вашим метрикам?
Мы как с этим бороться, если да? Такие сигналы, конечно, видим, но я хочу сразу подчеркнуть, что про начальную школу я могу говорить чуть меньше, потому что все-таки моя личная, профессиональная как бы, область интересов, это все-таки ребята чуть-чуть постарше, хотя, естественно, меня это очень волнует, потому что мы в пятом классе получаем ребят, собственно, из начальной школы, и поэтому мы много общаемся с учителями начальной школы, и с методистами и так далее. Во-первых, я бы хотел сказать, что, ну, давайте все-таки не будем говорить, что ребята там у нас стали чем-то хуже, они просто другие. А сколько всего они умеют, чего не умели ребята 20-30 лет назад?
Да, но учителя, конечно, нужно программу дать.
Нет, с этим... Что такое программа? Вы очень хорошо сформулировали концепцию там, федерального государственного образовательного стандарта начальной школы. Читать, писать, ну вот я бы добавил нажать, бы туда думать и интересоваться. Понимаете, мы должны уходить от ситуации, когда мы пытаемся в ребенка запихнуть кучу-кучу знаний. Тем более современный молодой мальчик или девочка, они легко вам на планшете достанут всю необходимую информацию дополнительную, если будут уметь в ней ориентироваться. Поэтому, например, наш Центр педагогического мастерства, увидев, что очень мало ребят даже в Москве было раньше интересующихся биологией, вот таким вот естественными науками, физикой, мы сделали просто курс окружающего мира электронный для Московской электронной школы. Который как раз в духе ребят, там короткие видео по 10 минут, занимательные, даже с такими анимационными персонажами, онлайн прям вопросы, ссылки на интернет и так далее. И мы просто увидели, как резко стал возрастать интерес и количество ребят в пятом классе, которые идут на соответствующие олимпиады, причем из массовой школы.
Товарищи, поэтому, заходите, кстати, ребенку, в МЭШ, заходите, регистрируйтесь на МОСРУ, заводите учетку ребенку. Я вот недавно озадачилась.
Если у вас ребенок в школе есть, вы уже там зарегистрированы.
Нет, вы да, но еще ребенку можно учетку. Да, вот недавно сделала и выдохнула, потому что они перестали у меня спрашивать,
Центр педагогического мастерства, ищите ссылки, Центр педагогического мастерства «Окружающий мир», и просто попробуйте выбрать какую-нибудь тему и в выходной вместе с семьей посмотрите короткий ролик 10 минут. Вам самим понравится, вы, может, что-нибудь для себя интересного узнаете.
Нет, это вообще, первое. То, что человек к 40 годам готов уже воспринимать школьную программу, это правда. Мне действительно интересно. В отличие от некоторых
детей. Потом, понимаете, произошла же еще какая вещь. Если там 30-50 лет назад школа и учебник были единственными источниками информации, и конкуренции не было. Потом появился телевизор, там еще что-то, да? Сейчас поток информации, идущий на ребенка, и возможности получать информацию, да, огромные. У меня там Аньке ребенок хотел собрать из Лего модель космического корабля.
Нашел в PDF,
он тут же в интернете чуть ли не чертежи нашел, там все сделал. И дети, сколько у нас детей умеют роботов сейчас собирать в начальной школе, о чем нельзя было подумать. Там раньше мы собирали вот конструктор там, и так далее. Так что они совершенно замечательные. Это скорее от радости многие учителя и авторы учебников пытаются в программу впихнуть все побольше из старшей школы. Не спешите. Не вот я хочу делать, обратиться к родителям. Меня спрашивают, а где математический класс с первого класса? Не спешите. Всему свое время. Дети развиваются с разной скоростью. Если ваш ребенок чего-то решает по математике или там почему-то медленнее, чем какие-то другие, через несколько лет все поменяется.
Все может поменяться.
Не волнуйтесь.
Сразу вопрос, перейдем сразу к вопросам, еще один, про ОГЭ и ЕГЭ, а также я его сразу свяжу с параллельным вопросом про уровень образования в регионах. Не секрет, как говорят у нас некоторые журналисты, или, что, понимаете, уровень в Москве очень хороший, и вы рассказываете про то, что он еще и улучшается благодаря там реформам, экспериментам и так далее, и открытости. Мы понимаем, что есть регионы, причем нет родителей, которые бы не хотели же своим детям дать хорошее образование, они есть везде. Везде-везде, даже там, где это практически невозможно. Мы из этих регионов иногда получаем стабальные там какие-то, уже это прекратилось.
Нет, этого уже нет,
но это было,
уже
было
много лет
в какой-то момент, да. И это трагедия, потому что многие там осуждают, но на самом деле что это значит? Это значит, что люди хотят, чтобы у них было все хорошо, они этого не могут почему-то сделать, ну и они там что-то пытаются мухлевать, там пририсовать и хоть как-то выглядеть в своих собственных глазах там получше. Сейчас этого нет, но уровень образования в регионах, можно ли как-то вот эту практику, которую вы сейчас в Москве используете, например, ретранслировать на всю страну, и почему этого не происходит?
Многие, нет, во-первых, сделать? Уже происходит. И я бы сказал так, первое, база – это массовое образование. И первое, что нужно, это делать образование честным. Когда мы в Москве начали вот изменять историю, когда Калина пришел, Собянин, Калина начал реформировать в том числе мою область, это развитие таланта, у нас в два раза сократилось количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Знаете почему?
Почему?
Да раньше рисовали просто. То есть надо вести себя честно и не обманывать себя. Пока мы обманываем себя, причем часто все вместе, учитель вместе с учеником со школы, все эти миллионы участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по стране, это фикция. В большинстве школ вообще не проводят самый главный этап, школьный. Вот, Машенька, ты у нас имеешь пятерочку по литературе, поедешь на, в область на Олимпиаду. Так, а нужно честно начать это проводить.
Ну, хорошо.
Второе.
А как это, может быть, с качеством учителей? Это как-то связано или нет?
Нет, это все связано. Но как только мы начинаем вести себя честно, ситуация меняется. Мы поломали ситуацию в Москве от того, что учитель вместе с учеником пытались обмануть государство, к тому, что промежуточные оценки никому не интересны. Если ты не выиграешь Олимпиаду, если ты не напишешь итоговый экзамен, который в Москве стал честным в первую, раньше, чем все по стране, особенно в 9 классе. Вот ЕГЭ на федеральном уровне гайки закрутили, он стал честным. ОГЭ проводят регионы. В Москве проводят его на том же уровне строгости, что и ЕГЭ. И поэтому, кстати, Москва и в ПИЗе показала высокие результаты.
Это рейтинг международный,
конечно,
который каждый там 3 года,
а многие регионы так туда проверяют 15-летних детей, а не ЕГЭшников. Вот они свалились. Поэтому все технологии доступны. Плюс, если ты в регионе проявил себя как талантливый ребенок, совершенно не обязательно переезжать в Москву. Есть образовательный центр «Сириус», который создан по инициативе Владимира Путина, куда приглашаются по честному конкурсу каждый месяц. 600 ребят, которые там занимаются с лучшими педагогами со всей страны на 3 недели.
Есть? Или они сюда свозятся все?
В Сочи. Центр «Сириус» в Сочи, в олимпийском отеле, в олимпийском кластере. Через интернет проходишь онлайн-отбор, потом очный в своем регионе, и ребята приезжают с горящими глазами. У нас резко меняется атмосфера в регионах, потому что раньше была какая-то обреченность. Конечно, ребята по-прежнему стремятся в Москву. Ну, кстати, вот если в 2000 году, в 2010 году у нас каждый шестой победитель Олимпиады из Москвы был реально из интерната Колмогоровского, то сейчас колмогоровские интернаты, вот ребята, как бы, которые приехали из интерната, занимают небольшую долю. У них результаты тоже выросли, но в Москве результаты растут безумно. Конечно, многие стремятся в Москву, видя все это. Даже наша
ребята,
ассоциация победителей Олимпиад, там приглашают ребят из регионов, тут и гранты дают, все. Ну, не надо, можно вполне учиться в регионе. Мы же прекрасно понимаем, что есть еще большие психологические риски. Точно так же, как мы в Москве говорим. Если ты перейдешь в какую-нибудь, как бы, школу там супертоповую, там дикая конкуренция в классе. Кому-то чисто психологически ребенку такая конкуренция
полезна. Либо ты звезда
полезна
у себя там где-то,
А кому-то это не нужно, ребенок просто потухнет.
Понятно.
И это очень индивидуальная вещь. И хочется, если кто-то нас слушает в регионе, сейчас в регионах создают региональные центры «Сириус». Мы помогаем Центру педагогического мастерства всем, чем можем помочь. Конечно, невозможно запретить кому-то переезжать.
Лучше. Так, чтобы школы.
Но запретить нельзя, но мы стараемся сделать так, чтобы все было доступно в регионах.
Домашнее задание когда отменят? Спрашивает Дарья. Дарья, вы согласны с тем, что оно не нужно?
Вы знаете, домашнее задание домашним заданием рознь. К сожалению, ряд учителей, к сожалению, некоторые в Москве, но все меньше и меньше, на уроке что-нибудь пробубнил, а все остальное на дом, разбираясь сам с родителями-репетиторами. Это плохое домашнее задание. Хорошее домашнее задание, когда оно сбалансировано по времени. Когда-то оно интересное. И когда оно занимает разумное время, а не нудное. И вот такое.
Но дети-то разные. Один сидит за 5 минут все написал, а второй сидит 1.5 часа, отвлекается это... там... И, а еще момент, ты получаешь двоечную работу, троечную, ведь заставить себя посмотреть, почему получилась двойка, это так, до этого надо дозреть, это к 40 годам только появляется.
Нет, вот как раз этому надо учить в школе. И, кстати, именно поэтому мы вставляем сейчас и в учебный процесс, и в экзамены, в тот же самый экзамен в 9 классе, практикоориентированные задачи. Учителя даже на нас жалуются, говорят, мы привыкли учить рафинированным, как я люблю говорить, задачам, где тебе условия уже подготовили, сформулировали на математическом языке. А мы сейчас бабахнули 1-5 задача в ОГЭ в 9 классе, обычная практическая задача. Вот дачный участок, 6 соток, вот стоит сарайчик, вот огородик, вот еще что-то. Посчитай площадь там, посчитай там. И посчитай, что эффективнее, газовое отопление или электрическое в дом подвести. Все тарифы тебе даны. Страница текста. Говорят, да как мы будем разбираться? А родители говорят наоборот, учителя. Так вот это нам нужно. Какой родитель скажет, чтобы ребенок не мог разобраться, или какой тариф домой...
И стоимость подведения газа к этому самому участку.
Конечно.
Миллион рублей.
Конечно.
Ладно. Ну, это... Нет, это
очень
здорово.
Или тариф ОСАГО, вот разобраться в тарифах на страховку.
Интересно. Слушайте, это ОГЭ.
Это ОГЭ в 9 классе.
В 9 классе.
Угу. Практические задачи, абсолютно практические.
Так. Ну, это прекрасно, мне кажется.
Так что порешайте, они вам понравятся.
Может быть, стоит детям считать, это самое, поручить платежки рассматривать, кстати, и вычислить там, нет,
и у соседей. Мы вставили в ЕГЭ такую задачку.
Да.
1 января у тебя счетчик показывал 32 768 киловатт-часа, а 1 февраля 32 835.
Так.
Цена электричества... Понятно.
Сколько заплатишь?
Сколько заплатишь? А если у тебя трехтарифный счетчик?
Да,
это и ты сразу хорошо увидишь разницу.
Угу.
Это задача из ЕГЭ?
Значительная ли разница? Вы многие, кстати, считали, какая у вас разница, если вы ночью включаете стиралку или днем? Есть разница?
Знаете,
я не считала, я просто верю, что это дешевле.
Копеечной, но как только ты даешь задачу, какая будет разница за год, это уже заставляет задуматься не только участника экзамена, но и всю семью.
Смотрите, платите ли вы за антенну телевещания и радиовещания в платежках? Сколько вы платите? Сколько вы заплатили за 10 лет? Когда вы в последний раз радиоточку включали? Хорошая задача, да.
И знаете ли вы, спасибо, где она у вас находится в квартире?
Да, ее нет. Бывает, что и дом не подведен, да, как выясняется. И отключение стоит денег, между прочим. 60 рублей, да.
Телеграм. А это уже обществознание.
Это, да.
Это уже предмет обществознания.
Да. Вот мы сегодня писали утром с ребенком, какие виды промышленности в Москве представлены. Я удивлена была. Но машиностроение есть, химическая промышленность есть. Вот. Я, правда, не знала,
очень
куда
электросчет. Что важно, и, кстати, заходите на Олимпиаду «Готов к жизни в умном городе», так как она еще и профориентирующая.
Так сейчас можно за нее зарегистрироваться?
Нет, она в апреле только начнется. В апрель-май будет.
А как подписаться на регистрацию, возвращаясь к нашему началу?
На Олимпиаду.ру на сайт заходите, видите интересное объявление.
Да,
и в школе скажут. Потому что наша же задача сориентировать ребенка, какие интересные перспективные профессии есть в Москве. Например, и биотехнологии, и биомедицина, и генетика. Есть огромное количество суперсовременных компаний, которые являются современными крутыми работодателями. Если будешь хорошо учиться, пойдешь либо в Яндекс, либо в Биокат, либо еще куда-то. В общем, масса. Технопарк Москва, сходить, уже сразу учиться заходить.
Борис пишет, кстати, домашнее задание – это боль. На самом деле, может быть, это и не так нужно делать дома.
В таком количестве уж точно не нужно.
Нет, я могу сказать честно, что количество, может, и не очень большое, но само вот оно висящее.
Смотрите,
в голове.
Есть предметы, по которым вот хоть чуть-чуть, ну, например, иностранный язык. Я им считаю,
иностранный язык, ничего не могу сказать,
каждый день по 10-15 минут. Математика. Каждый день хотя бы по 10-15 минут нужно развивать мозги. Это как зарядка. Вот,
ну, а школы что, недостаточно? Там 45 минут
буквально сидел, 10 минут по решению сложной задачки. И ты увидишь разницу. Это как зарядка. Вот точно так, как желательно бегать там по утрам. И...
Сейчас мы два раза делаем зарядку с детьми. Один раз они делают ее в школе, второй раз они ее делают дома с мрачным лицом.
Не, ну, а ладно. Нужно, чтобы делали не с мрачным. А для этого мы должны делать такие задачки, чтобы, наоборот, ребенок к вам прибегал с окружающим миром и говорит, смотрите, что мне в школе рассказали.
Как этого достичь, я не знаю. То есть у меня все время ребенок на средний отпрашивается. Он всегда говорит, мама, можно я и что-нибудь? Я говорю, ты сделал? Он говорит, ну, частично. Ну, я не могу уже. Ну, можно я гулять, там еще что-то, еще что-то. Ну, вот как с этим бороться, я не знаю. Ну, как это? А английский язык выглядит как бесконечное, непознаваемое нечто, которое ты знаешь, что будет 10 лет. Ну, это ужасно. Ну, это ужасно, на самом деле. Но я ему говорю, это конечная меняется. Фигня. Реально. Это 500 слов, 300 оборотов, все, ты, ну, более-менее уже
говорить,
разговариваешь.
А нужно говорить наоборот. И кино смотреть, и мультики смотреть.
Ну, а они говорят, а что ты мне по-английски поздравил по-русски? Это же проще. Так хорошо, когда на русском все. А я говорю, а русский, понимаешь, какой сложный. Ты вот. И все равно не убедить. Ну, не знаю, как это делается. Борис пишет, давайте слушайте. Почитаем, что они пишут. Да, получается, в школе 5-7 уроков, а потом дома до 8-10 вечера делает уроки. Ну, так вот. Такой опыт пользовательский у родителей.
Такой режим нам не нужен.
Ну, а что делать? Что делать, кстати? К учителям
менять.
Обращаться?
Да,
ну, как?
Менять, учитель, менять. Директор. Вот, просто у меня ребята с удовольствием делают те небольшие интересные домашние задания, которые задают.
Тогда надо уменьшать в школе количество уроков до 4. Работаю репетитором по английскому языку. Уровень образования упал ниже плинтуса за последние 10 лет. Программа в обычных школах ужасная. У детей мотивации нет совсем. Слушайте, про учебник. У нас Spotlight учебник. Он ужасная электронная версия сделана. Там надо слушать аудио, смотреть видео. Но это сделано так, ну, что, честно говоря, у меня даже глаза на лоб.
В английском, в обучении иностранным языкам, я честно скажу, не очень понимаю, но то, что растет качество образования по математике, физике, химии, биологии, я просто
так,
вижу...
Сейчас другие тогда давайте. Анастасия, добрый день. Спросите, пожалуйста, каков штат сотрудников центра? 70-й спрашивает. У вас сколько там человек? 200, 100, 500? Сколько у вас
Вы
в центре работает?
Вы будете долго смеяться. Значит, с учетом, у нас очень маленький административный персонал, я очень не люблю администраторов всяких начальников, но у нас огромное количество преподавателей, подавляющее большинство совместители, мы активно привлекаем студентов. Знаете, сколько у нас студентов сейчас, победителей призеров Олимпиад, ведут кружки в школах? 1500.
Ух ты.
Естественно, они все совместители на небольшой как бы кусочек, потому что студенту учиться надо, но еще он иногда ведет кружки в школах. Мы же по всем 25 предметам готовим команды, составляем олимпиады, но у нас очень мало вот таких штатных сотрудников.
И вас я видел, там есть вакансии.
Да, мы стараемся приглашать, вот нам нужно составить олимпиаду по биологии, мы приглашаем лучших биологов, которые есть в городе, по контракту как бы вот составить задачу.
Применима ли германская система образования в России, когда сортируют детей в начальной школе по склонностям и предметам и успеваемости, что предопределяет образование в вузе
или
ПТУ?
Я принципиальный противник такого подхода, точно так же, как мы перешли от системы поиска и отбора так называемых одаренных детей к развитию таланта каждого. Я считаю, что каждый ребенок талантлив, отбирать в начальной школе бессмысленно, потому что за несколько лет ситуация поменяется. Вопрос не просто в какой-то объективный, как бы кто-то талантлив, кто-то нет. Вопрос в скорости развития. Ну, дети растут по-разному. Вот наглядный пример. Вот куча ребят, которые сначала ребенок был пониже ростом, потом обогнал одноклассников. Поэтому точно так же и с развитием, с интересами. Самое главное каждому ребенку найти его область интересов. А, кстати, в Москве можно быть успешным и в любой области. Посмотрите ребят, которые выигрывают у нас чемпионаты WorldSkills. Они не менее успешны,
рабочие
чем
вот
математики.
Вот да.
Резьба, сейчас можно найти прекрасные, высокооплачиваемые рабочие профессии в том числе, и это не менее престижно.
Да, и у них входная зарплата очень высокая, намного выше, чем у остальных. Другой вопрос, есть ли у нас кому учить их, ну, какие-нибудь там сварщики, которые под рентген сваривают, это такое
есть,
там выражение.
Есть спрос, растет.
Спрос есть, а кто учит? Кто учит? Есть учителя,
уже
надо...
учить, вы зайдите в некоторые наши колледжи сейчас, которые раньше считались как бы ПТУ, вообще вы зайдите туда, да, вы просто обомлеете.
Анастасия, спросите, пожалуйста, что дает ребенку получение диплома заключительного этапа? Какие вузы принимают ваши дипломы?
Да, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, если вы про него спрашиваете, по закону об образовании дает возможность поступить в любой вуз без экзаменов по специальности по профилю олимпиады. Вообще, даже ЕГЭ для этого не нужен. Ну, тебе его для аттестата надо сдать. Московская олимпиада школьников, которую проводит наш центр, она входит в перечень и дает льготы по выбору вуза. Вам нужно узнавать в вузе. Вуз может дать льготу без экзаменов, зачет 100 баллов по ЕГЭ и профильный экзамен.
И ситуация меняется каждый год, поэтому надо следить.
Да, это нужно узнавать. Если Всероссийская олимпиада школьников, вот такая главная государственная, дает автоматическую льготу, то и Московская, и Санкт-Петербургская, олимпиада из перечня, это надо узнавать в вузе. Большинство ведущих вузов учитывают.
Как вы относитесь к ЕГЭ? ЕГЭ – это хорошо?
Я сторонник единого государственного экзамена как независимой процедуры, которая открыла глаза на реальное качество образования.
А как вы ответите
также является тем реальным инструментом того, чтобы экзамен был прозрачным, чтобы репетиторы, если они и есть, то готовили объективно, учили там математике или русскому языку, а не то, что нужно было в Москве искать репетитора из конкретного вуза, потому что он знал этот самый экзамен и так далее. Сейчас все дети в равных условиях, в первую очередь в регионах. Москвичи могут ругаться на ЕГЭ, потому что, наоборот, конкуренция выросла. А родители московские, а региональные родители противников ЕГЭ практически
нет. Что вы ответите тем, кто говорит, что вместо того, чтобы по-настоящему погружаться в предмет, учителям и детям приходится просто натаскиваться на решение тестов?
Вы знаете, надо сравнивать реальность с реальностью, а не реальность с абсолютно придуманным идеалом. Вот я заканчивал школу в 85-м году. Как был устроен в те годы, в конце 70-х, начало 80-х, так называемый устный экзамен по геометрии в 9 классе в большинстве школ? Тетрадочка, и учат билеты. Вот билеты, и с сентября каждый урок диктуют ответы на билеты. То есть, на самом деле, потом был сборник, так называемый тысячник экзаменационный, и в большинстве школ, вместо того, чтобы учить, готовили к нему. Плюс в старших классах, кроме там ведущих каких-то школ, я там кончал 91-ю школу, у нас было по-другому, конечно. Вот школу, где я учился раньше, натаскивали на экзамен в соответствующий вуз. Так что это было всегда, и оно никуда не денется. Другое дело, что когда экзамен прозрачный, правила игры известны, есть открытый банк, который покрывает почти всю школьную программу. Я был противником ЕГЭ, когда сначала он вводился по американской модели так называемых угадаек тестов с выбором ответа. А сейчас вы увидите в экзамене по математике, за который я отвечаю последние 10 лет, нормальные задачки по математике и по геометрии с доказательствами, которые, собственно, и были в том числе и в советские времена.
Престижность рабочих специальностей – это что? Вы хотите сказать, что в дорогих автомобилях, разъезжающих по Москве, это работяги, сварщики, сантехники? Это смешно. Высшее образование – вот это старт в хорошее будущее, пишет Алексей
Это
Морозов.
Зависит от человека. Есть огромное количество успешных людей, которые прекрасно живут и без высшего образования. Кстати, вы можете посмотреть, какую, например, зарплату получает хороший шеф-повар в московском ресторане, не имеющий высшего образования. Он получает зарплату больше, чем профессор в вузе. Поэтому это все очень индивидуально. Если ты лучший в своей профессии, то ты будешь успешен. Или просто хороший специалист в своей профессии. А каждый может выбрать уже свою удачную, любимую для него профессию.
Так, с наступающим меня поздравляю, спасибо. Вы можете вопросы ваши продолжать присылать, у нас еще буквально полторы минуты. Есть смс +7 925 88 88 94 8, телеграмм говорит МСК-бот. Пишите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Ивану Ященко, директору Центра педагогического мастерства. Говорят, тут жалуются, что вот 2 часа было английского, вели еще немецкий, дети вообще в итоге ничего запомнить не могут. Вот что вы...
Обращайтесь к руководству школы, управляющий совет, и обсуждайте в первую очередь. Образование должно быть честным. Вот это главное правило. Честным и искренним. Надо требовать от ребенка столько, сколько он может сделать, тогда он будет развиваться, будет успешен.
У вас есть олимпиады, которые позволяют автоматически попасть в институт? Вы только что ответили.
Да, это
всероссийская.
Всероссийская,
есть,
и московская для тех вузов, которые ее учитывают. Курчатская олимпиада сейчас идет, много других олимпиад.
Что вы сказали про математику, которые были менее одинаковые там все годы и задания?
Биология очень сильно поменялась.
Химия и биология, они сильно поменялись?
Биология очень сильно поменялась, потому что биология идет вперед. Сейчас очень большой акцент на молекулярную генетику. Биология очень сильно сближается с математикой, кстати. Ясно, что такой предмет, как обществознание, поменялся вообще кардинально.
Я видела у вас там на сайте про базы данных, основы работы баз данных.
Да, конечно, информатика сейчас не только программирование, но и информационные технологии, работа с базами данных.
А вот у нас в школе я не видела никакой информатики. даже вот в шестом классе у меня старший ребенок, он может пойти просто на библиотеке МЭШ сам копаться.
Да, вообще формальная информатика начинается где-то с седьмого класса, но дальше есть во многих школах есть кружки по информатике. Вообще кружки сейчас очень популярны и в школах, и в другие школы можно ходить. Кружковское движение в Москве сейчас переживает просто взрыв, бум.
И Ирина последняя уже задает вопрос, как быть с интернет-зависимостью у детей. Ну вот вам и ответ. Просто направляйте эту зависимость.
На правильное
постарайтесь,
русло. Ну,
постарайтесь.
Что, тогда с наступающим праздником женщин, а учителей, которых очень много. Женщин, хотя в Москве уже очень много и мужиков. В школах это очень здорово.
Их с прошедшим 23 февраля.
Да, да, да.
Спасибо.
И удачи
вам
всем, ждем на Олимпиадах.
Да, мы будем. И для взрослых потом еще сделайте.
Конечно.
Спасибо, до свидания.